Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Сегодня 29 августа, в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске: в Ингушетии боевиков уничтожают в селах, а не в лесах.
Так это не печально, приходится констатировать тот факт, что продолжается похищение жителей Ингушетии за пределами республики. В этом году уже похищено 5 человек, и судьба их до сих пор неизвестна.
Почему подвергаются обыскам зампредседателя общественного движения «Черкесский конгресс»?
Проверяли в связи с подозрениями экстремистской деятельности и подрыве основ конституционного права Российской Федерации.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: группа боевиков напала на родовое село чеченского президента. Католикос-патриарх всей Грузии Илья II предлагает передать общественности церковные земли. Глава московского оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер вышел на свободу. В родовом селении Рамзана Кадырова Центаруй Курчелоевского района Чечни ранним утром вошла крупная группа боевиков. Сведения об этом событии приходят крайне противоречивые. Есть информация от президента Чечни, от анонимных источников в органах и от самих боевиков. Все версии различаются кардинально. Как передают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, группа численностью до 30 человек зашла в село в 4:30 и подожгла несколько домов, после чего в бой вступили милиционеры и сотрудники охраны президента Чечни. К вечеру появились официальные данные местного СКП. При нападении погибли 5 милиционеров, около 20 человек ранены. Сообщается также, что в ходе операции, которой руководил президент Чечни Рамзан Кадыров, убиты 12 боевиков. Католикос, патриарх всей Грузии, святейший и блаженнейший Илья II, выступил с инициативой передачи общественности земель, находящихся в собственности церкви. Как сказал патриарх на сегодняшней проповеди, в Грузии очень остро стоит демографический вопрос. По его словам, некоторые села страны, где есть прекрасная почва и можно получить хороший урожай, пустуют. Патриарх привел в пример существующие в Израиле специальные села, где население вместе осуществляет сельскохозяйственные работы и вместе делят урожай. Церковь Грузии владеет несколькими тысячами гектаров земель. Я готов передать эту землю людям, которые создадут такие села. В этих селах будут храмы, школы, места отдыха. Думаю, что мы сформируем концепцию в связи с вышеуказанным вопросом, сказал патриарх. По его словам, в селах непременно должна жить молодежь, которая должна умножать нацию. По заявлению патриарха, он говорил об этом с президентом страны, и власть заинтересовалась этим вопросом. В Хасавюртовском районе Дагестана убиты 4 боевиков. Сообщается, что около полуночи на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт милиционеры попытались остановить 2 легковые машины для проверки документов. Находившиеся в них люди не подчинились требованию и открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все нападавшие были убиты, их личности уже установлены. По информации правоохранительных органов, среди убитых лидер местных экстремистов Нариман Сатиев, находившийся в федеральном розыске.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава московского оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер вышел на свободу, проведя 3 суток под арестом за неповиновение милиции. Шнейдер был задержан 22 августа вместе с коллегой по движению Борисом Немцовым и правозащитником Львом Пономаревым. Пономареву также было назначено 3-суточное заключение. Немцова суд отпустил за недостаточностью доказательств.
По данным ГУВД Москвы, Михаила Шнейдера и нескольких его сторонников задержали на Новом Арбате за попытку организовать незаконное шествие и провоцирование милиции. 26 августа мировой суд Пресненского района города Москвы согласился с доводами правоохранителей и отправил Шнейдера за решетку согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях. Ранее его адвокат Анна Полозова заявляла, что от имени ее подзащитного будут поданы заявления о нарушении прав на свободу слова слова и собраний, а также право на справедливое судебное разбирательство. Михаил Шнейдер убежден, что 22 августа власти при его задержании преследовали одну цель – сорвать митинг в защиту Химкинского леса. Глава московского оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер, его коллега по движению Борис Немцов и правозащитник Лев Пономарев были задержаны милицией 22 августа после согласованного с властями митинга в поддержку государственного флага России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск Сеттела против Италии. Мафиозный босс Джузеппе Сеттела пытается оспорить решение о своем пожизненном заключении за организацию расстрела 6 мигрантов из Африки в местечке Кастельвельтурно в 1995 году, сообщает корреспондент Радио «Свобода» Всеволод Гнетий.
В настоящее время в отношении Сеттелы вступил в силу окончательный приговор к пожизненному заключению только по факту убийства, совершенного мафиозным кланом Бедонетти в 1995 году. По остальным эпизодам дела находятся на рассмотрении второй и третьей судебной инстанции. Сеттела оспорил приговор по факту убийства 1995 года, поскольку, согласно показаниям недавно раскаявшегося мафиозо, Сеттела не был на месте преступления в момент убийства. В иске, поданном в Страсбургский суд, Сеттела назвал приговор ошибочным и неправосудным. В случае признания незаконным приговора итальянского суда, мафиозный босс может рассчитывать на крупную денежную компенсацию и освобождение из тюрьмы. Данный случай создает прецедент и ожидается масса исков к Италии от заключенных мафиози. В прошлом Сеттела неоднократно обращался в Страсбургский суд, но его иски отклонялись и не принимались к рассмотрению. Всеволод Гнетий для Радио «Свобода», Рим.
По сообщению российских СМИ, между Тбилиси и Владикавказом начал ходить маршрутный микроавтобус. Рейс был восстановлен по инициативе одного из владикавказских водителей, который оформил соответствующее соглашение с грузинскими коллегами. В частности, микроавтобус марки «Форд Транзит» отвозит пассажиров к контрольно-пропускному пункту Казбеги Верхний Ларс. А после прохождения таможенных процедур по ту сторону границы пассажиры пересаживаются в микроавтобус маршрута «Ларс-Владикавказ». Стоимость поездки составляет 100 лари.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Воджоришвили. Переходим к главным темам. В Ингушетии силовые структуры продолжают уничтожать боевиков. Спецслужбы утверждают, что 23 августа был убит лидер ингушских подпольщиков. С подробностями глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Обычно принято считать лето сезоном возрастающей активности боевиков. Но в этом году ингушское подполье было малозаметным. И напротив, чаще появлялись сообщения о ликвидации боевиков. Единственное только замечание. Боевики, как правило, ликвидировались в жилом секторе, а не в лесном массиве. Только за последние две недели 6 человек убиты в селении Плиева. Все они объявлены участниками НВС. И как следует из пресс-релиза ФСБ, среди убитых лидеры ингушского подполья Плиев Харон и Гаданов Илес. Лиева Харона и еще одного неизвестного убили в ходе спецоперации днем, 12 августа. Сотрудники спецслужб блокировали машину, в которой они находились, и открыли по ней огонь. А 23 августа при проведении спецоперации очередной в том же населенном пункте убит Илья Гордана. Как и в предыдущем случае, сотрудники ФСБ блокировали легковую машину и в ходе непродолжительного боя убили Горданова и еще трех человек, находившихся вместе с ним в машине. Горданова объявили лидером всего ингушского подполья. Ранее сотрудниками силовых структур были убиты два родных брата Илеза Горданов. Адам Горданов, расстрелянный в машине в феврале 2007 года в Назране. И Хамзат Горданов, убит в августе 2008 года в селении Плива. Он также был расстрелян силовиками в машине. Сам Илез Горданов неоднократно задерживался сотрудниками силовых структур. Но всякий раз его отпускали из-за отсутствия доказательств вины. Известны личности других убитых. Один из них, Ибрагим Гулиев, не так давно был объявлен в розыск. До этого 20-летний подросток, не скрываясь, проживал у себя дома с родителями. Но когда весной в дом Гулиевым зачастили с обысками сотрудники силовых структур, требуя выдачи Ибрагима, молодой человек стал скрываться и попал в число разыскиваемых. Еще один убитый – житель Назрани Муса Чепанов. Родной брат Юсупа Чепанова, убитого сотрудниками ФСБ в феврале 2008 года при проведении спецоперации в Назрани. После убийства Юсупа его родные братья попали в разряд неблагонадежно. Их несколько раз забирали для проверки в органы милиции. Последний раз Мусу Чепанова доставляли для проверки в РОВД в мае текущего года. Как это ни печально, приходится констатировать и тот факт, что продолжается похищение жителей Ингушетии за пределами республики. В этом году уже похищено 5 человек, и судьба их до сих пор неизвестна. Последний случай похищения был зафиксирован 13 августа в городе Ставрополь, где сотрудники неустановленной силовой структуры схватили на улице и увезли в неизвестном направлении двух жителей Ингушетии, Евлоева и Газдиева. По состоянию на 26 августа установить местонахождение похищенных родственникам так и не удалось. Еще два человека попали при невыясненных обстоятельствах по пути следования из Бреста в Москву. Один из них – Ислам Барчашвили, уроженец Ингушетии. Второй – Рамзан Махаули, уроженец Чечни. Последние несколько лет эти люди со своими семьями проживали в Бельгии. 10 августа Махаури и Барчашвили, пройдя проверку на поиск белорусской границы, сели на поезд Брест-Москва. 11 августа они должны были в Москве пересесть на поезд до Грозного. Но на этот поезд они не сели, связь с ними потеряна. Поиски, предпринятые родственниками, результата не дали. По состоянию на 27 августа их местонахождение установить не удалось. Мать Рамзана Махаури, Хади Махаури, осенью 2007 года выиграла дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. В январе 2000 года в Старопромысловском районе Грозного Хади Махаури и еще две женщины были задержаны российскими солдатами, ограблены и расстреляны. Две женщины погибли, а Махаури чудом осталась жива. Виновные в этом преступлении выявлены и наказаны не были. Поэтому Махаури при содействии мемориала обратилась за справедливостью в Европейский суд по правам человека. Возможно, ей предстоит обращаться еще раз.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
В родовое село президента Чечни Рамзана Кадырова, Центарой Курчалоевского района Чечни, сегодня ранним утром вошла крупная группа боевиков. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, группа численностью до 30 человек вошла в село в 4:30 утра и подожгла несколько домов, после чего в бой вступили милиционеры и сотрудники охраны президента Чечни. Появились первые официальные данные со ссылкой на Генпрокуратуру России. При нападении погибли 5 милиционеров, около 20 человек ранены. На вопрос о том, чем вызван столь дерзкий инцидент нападения боевиков на самый укрепленный пункт президентских позиций, отвечает главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Говорить о том, что с боевиками уже много лет ведется борьба, и официальные структуры постоянно докладывают об успехах контртеррористической операции, а боевики при этом все не кончаются, об этом говорить как-то уже и не имеет смысла. Это постоянный рефрен всех аналитиков, которые занимаются Чечней. Но, тем не менее, в сегодняшнем событии есть ряд беспрецедентных моментов. Дело в том, что ситуация в Чечне очень плохо поддается реконструкции. При отсутствии полной и достаточно правдивой информации о том, что там происходит, различные эксперты строят различные предположения о том, как функционирует вооруженное подполье на этой территории. И наиболее распространена версия о том, что все-таки именно в Чечне Кадырову удается в той или иной степени держать подполье под контролем, или даже не под контролем, а просто оно загнано усилиями Кадырова в узкие рамки и, в общем, не может покидать леса, вынуждена действовать в каком-то очень незначительном пространстве, и, в общем, выясняется, что это не так. Родовое село Кадырова, Центурой, уже много лет имеет репутацию неприступной крепости, там действительно за долгие годы возводились различные сооружения, укреплялись подходы к селу, и по данным сепаратистских сайтов, отряду, который зашел сегодня с двух сторон в село, удалось уничтожить два блокпоста на въездах в Центурой. Надо сказать, что нападение на самый укрепленный пункт, ну, наверное, не считая Ханкалы, на самый укрепленный населенный пункт Чеченской Республики, боевиков демонстрирует, что, в общем, конечно, версия о том, что они вынуждены скрываться в пещерах, откуда совершают какие-то короткие вылазки и снова прячутся обратно, эта версия не выдерживает критики. Вот такая акция показывает, что подполье сегодня себя чувствует, ну, в значительной степени более свободно, чем, скажем, предыдущие годы, когда невозможно было себе представить, чтобы отряд боевиков вошел в родовое село Рамзана Кадырова.
Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А наш постоянный автор, писатель Герман Садулаев, считает, что успехи силовых структур в уничтожении некоторых лидеров кавказского подполья связаны с внутренними процессами в Эмирате Кавказ.
История ходит кругами, и судьба Кавказа снова решалась в дагестанском ауле Гуниб. В позапрошлом веке здесь пленили имама Шамиля. На этой неделе уничтожили амира Дагестана, известного как Сайфуллах Губденский. Принято считать, что общество с тех далеких времен стало гуманнее, но имама Шамиля почему-то взяли в плен и отправили в почетную ссылку. Нынешних врагов России на Кавказе, если они сдадутся в плен, ждет другая судьба, совсем другая, и они предпочитают смерть. Прав Стивен Кинг, иногда смерть – это лучший выход. Лучшим вариантом для эмирата Кавказ была бы смерть амира Доку Умарова. Но вместо этого главарь подполья поверг своих сторонников и сочувствующих в шок двумя публичными заявлениями. Сначала он отрекся от своего положения в пользу молодого чеченского наиба, потом отменил отречение, назвав предыдущий видеоролик сфабрикованным, и совершенно непонятно, что он имел в виду. После отречения от отречения группа активных боевиков чеченского отделения заявила о выходе из эмирата Кавказ. Тем самым эмират был расколот, а по сути распущен. Против роспуска эмирата Кавказ и за сохранение верности Умарову выступили руководитель дагестанских боевиков Сайфуллах и глава ингушского подполья Элес Гарданов. Сайфуллах, он же Магомед Али Вагабов, вскоре попал в засаду и был ликвидирован в ауле Гуниб 21 августа. 23 августа в Назране попал в засаду и был ликвидирован Гарданов. История с двойным отречением заставила даже сторонников эмирата засомневаться в самостоятельности Умарова. А последующие удары по штабам, не поддержавших раскол эмирата подразделений, наводят на сложные мысли о возможном сотрудничестве определенного крыла боевиков с местными и федеральными спецслужбами. А спецслужбы, они, как всегда, ведут двойную, тройную игру. И все еще больше запутывается, и невозможно понять, кто тут чей, кто с кем и против кого. Как все началось, и главное, как это все закончить.
Это был писатель Герман Садулаев. На этой неделе в де-факто республиках Южная Осетия и Абхазия праздновали двухлетнюю годовщину признания их независимости Российской Федерации. Официальный Тбилиси продолжает выражать негативное отношение к факту признания, считая его нарушением международного права. Тем не менее, наш постоянный автор рубрики «Взгляд из» Александр Подрабинок сумел увидеть на этом фоне едва заметные, на его взгляд, подвижки в сторону улучшения отношений между Россией и Грузией.
О нормализации отношений между Грузией и Россией говорить не приходится. Симптомов этого процесса пока не видно. Но как в медицине существуют микросимптомы, по которым можно определить едва начавшийся процесс, так и в политике можно попытаться разглядеть микросимптомы изменения отношений. Они едва видны, очень неопределенные и настолько эфемерны, что при здоровом скептицизме их можно вообще не заметить. И тем не менее, в последнее время в отношениях между Россией и Грузией наблюдаются микроскопические улучшения, которые, может быть, и не стоит воспринимать с воодушевлением, но учитывать надо. В августе возобновилось регулярное авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Грузинская авиакомпания Georgian Airways и российская S7 Airlines будут совершать между столицами несколько рейсов в неделю. 26 августа президент Саакашвили дал по телефону пространное интервью московской радиостанции «Эхо Москвы». Факт появления этого интервью говорит уже сам за себя. К тому же, подтвердив все основные положения позиции Грузии по российско-грузинскому конфликту и потребовав деоккупации Грузии, Михаил Саакашвили в качестве жеста доброй воли предложил не только начать двусторонние переговоры по нормализации без всяких предварительных условий, но и документально оформить отказ Тбилиси от применения военной силы против дислоцированных на территории Грузии российских войск. Это нечто новое в позиции Грузии, и вряд ли такой шаг может быть предпринят без ожидания ответных шагов со стороны России. Едва ли таким ответным шагом можно считать приезд в Грузию известной российской телеведущей Ксении Собчак, но то, что ее принял президент Саакашвили, свидетельствует о готовности продемонстрировать некоторую широту взглядов. Тем более, что на Собчак, приехавший брать у Саакашвили интервью для журнала JQ, во время встречи с президентом была надета майка с изображением Владимира Путина. К Конечно, эта экзальтированная и несколько анекдотичная особа вряд ли может считаться российским послом мира, но ее приезд в Грузию почти наверняка был одобрен на весьма приличном уровне российской власти. Впрочем, все эти микросимптомы и попытки найти хоть что-то положительное в российско-грузинских отношениях не отменяют обычного хода событий. МИД Грузии обвинил Россию в агрессии и этнических чистках. МВД Грузии заявляет, что россияне, посетившие Абхазию и Южную Осетию и имеющие соответствующие отметки в паспортах, могут быть привлечены в Грузию к уголовной ответственности. Несколько человек, посетивших эти регионы без ведома грузинских властей, уже заключены под стражу, хотя чаще всего дело кончается уплатой штрафов $1100. Грузия по-прежнему стремится в НАТО, что позволит ей обезопасить себя перед лицом российской угрозы. Президент Саакашвили в том же интервью «Эху Москвы» объяснил, что процесс вступления Грузии в НАТО необратим, и все процедуры идут своим чередом. Президент Медведев не устает повторять, что улучшение отношений с Грузией возможно только после смены там президента, поскольку он, Медведев, с президентом Саакашвили на одном поле за стол переговоров не сядет. Конфронтационная составляющая остается основной в российско-грузинских отношениях. И все-таки некоторые проблески имеются. Надежды по этому поводу испытывать рано, но приглядеться стоит. Александр Подробинник для «Эхо Кавказа», Москва.
Рубрика «Взгляд из». Сотрудники МВД и управления ФСБ по Республике Адыгея подозревают зампредседателя общественного движения «Черкесский конгресс» в экстремистской деятельности и подрыве основ конституционного права России. Рассказывает из Майкопа Лариса Черкес.
В доме и офисе зампредседателя общественного движения в Республике Адыгея «Черкесский конгресс» Заура Дзаукожева произвели обыск. Это было 18 августа текущего года. В итоге у лидера организации сотрудники МВД и УФСБ по Республике Адыгея изъяли документы и системные блоки компьютеров, проверяли в связи с подозрениями ее в экстремистской деятельности и подрыве основ конституционного права Российской Федерации. Следствие еще идет, результаты пока неизвестны. Дело в том, что Дзаукожева проверяет, не связан ли он с подозреваемым Артеевым. Последний, хотя и славянской национальности, но принял ислам. Он подозревает в связи с экстремистскими бандформированиями на Северном Кавказе. Якобы Артеев со своего компьютера отправил электронное письмо в их поддержку на сайт какой-то экстремистской группы. Теперь под подозрением круг знакомых подследственного. Артеев ходил в центральную мечеть города Майкопа. И лидер Черкесского конгресса тоже посещает мечеть и тоже мусульманин. А непонятно и то, что копии постановления об обыске Зауру Дзаукожеву не вручили, а понятыми были сотрудники правоохранительных органов. Неясным вопросом остается и то, по мнению членов движения, почему, если Дзаукожев проходит по данному уголовному делу как свидетель, обыскали офис Черкесского конгресса. Лидер общественного движения сказал:
«Мое мнение такое, что если я знал этого человека, то при чем тут Черкесский конгресс? Он не состоял в конгрессе. Это ладно, если бы обыскали только мой дом, но при чем здесь офис?»
Подобный обыск в офисе общественного движения не первый. Как оценивают такие события члены некоторых черкесских общественных организаций, это очередная попытка провокации, давления на эти организации, и в частности на Черкесский конгресс, чтобы его вообще убрать из Адыгеи. Попытки ликвидации движения были, говорит Заур Заукожев.
Этим событием хочу сказать, что действительно пытались несколько раз прекратить деятельность нашей организации. Были угрозы председателю нашей организации Мурату Бергезову, вынужденному находиться в США. Деятельность нашей организации находится в рамках законов.
По поводу обыска в доме и офисе лидера свои предположения и озабоченность выражают некоторые общественные организации. Так, общественники из ХАСа высказывают опасения, что в решении проблемы разделенного черкесского народа сделан крен в сторону силового давления на черкесское национальное движение. Признание геноцида черкесского народа в проблему разделения черкесов и его конституционном праве на единую историческую территорию, а также репатриацию, продвигает в информационном поле общественное движение «Черкесский конгресс». И именно поэтому оно постоянно подвергается проверкам. Благодаря движению в 2006 году удалось отстоять статус республики, когда план по присоединению Адыгеи к Краснодарскому краю рухнул с треском. Тогда созвали чрезвычайный съезд черкесского народа, где население республики выступило с массовыми протестами. Черкесы из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии — это республики, кроме Адыгеи, где компактно проживают черкесы в России, тогда тоже поддержали статус Адыгеи. Это был пример сплоченности и готовности народа отстоять свою республику.
Из Майкопа рассказывала Лариса Черкес. 23 августа в Грузии впервые отмечался День памяти жертв тоталитарного режима. 71 год назад, в этот день, между Советским Союзом и фашистской Германией был заключен так называемый пакт Молотова-Риббентропа, по которому Европа была разделена на сферы влияния. Журналист «Радио Свобода» Джим Шеррихвиашвили попытался выяснить, в какой степени события, происшедшие в 1939 году, повлияли на будущее Грузии и почему для нее важно отмечать день 23 августа. Перевод материала Джимшера Рехвиашвили озвучил мой коллега Александр Касаткин.
Европарламент и парламентская ассамблея ОБСЕ 23 августа объявили днем памяти жертв тоталитарного режима в 2009 году. А грузинский парламент тоже постановление принял годом позднее, 21 июля нынешнего года. Однако прежде, чем постановление было принято, депутаты грузинского парламента отметили, что 23 августа 1939 года – трагическая дата новейшей истории. Согласно секретным пунктам подписанного в этот день соглашения, были разграничены сферы интересов Советского Союза и Германии, что, по утверждению историка Бандо Купатадзе, положило начало перекраиванию границ, а вместе с этим и новой волне репрессий.
Итогом пакта Молотова-Риббентропа стала известная трагедия Катыни, так же, как и массовые депортации, аресты, ссылки из Прибалтики и создание там русских колоний. То же самое делалось и со стороны нацистской Германии на территории, захваченной ею Польши, которая буквально наполнилась концентрационными лагерями.
Как говорит Бандо Купатадзе, до 1939 года страны тоталитарного режима направляли репрессии против своих народов. Однако документ, подписанный 23 августа, позволил придать этим репрессиям систематический характер и распространил их на захваченные территории. По словам депутата грузинского парламента Нукзара Циклаури, исторический опыт показал, что тоталитаризм не может быть проблемой отдельно взятой страны или нации.
Когда мы говорим о тоталитаризме, говорим и о том, что победив в соседней стране, будет это Европа или какой-нибудь другой регион, он обязательно постучится и придет к тебе в дом. Поэтому дать оценку тому, что представляли собой фашизм и коммунизм, очень важно.
В то же время необходимо признать, что инициативу Европарламента и парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержали не все страны. К примеру, в России и сегодня многие испытывают ностальгию по Советскому Союзу и не признают фактов многочисленных преступлений, совершенных против человечества коммунистическим режимом. Один из главных действующих лиц событий 71-летней давности, народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов, прожил почти век и скончался за 5 лет до развала СССР в 1986 году. Исследователь истории репрессий коммунистического режима, писатель Ривас Кверен Чхеладзе, не скрывает возмущения, когда говорит о том, как многие и по сей день оплакивают тюрьму народов и тех кровавых палачей, которые погубили миллионы человеческих жизней.
Большая часть грузинского народа и по сей день тоскует по тем, кто совершил эти преступления. Ничего плохого нельзя сказать о Сталине. Ничего не смейте говорить о Берии. Поезжайте в Хашури. Там еще стоит бюст Сталина. Мужичок Сталин все еще стоит там.
Однако памятник Сталину уже не стоит в Горе. И вместе с тем в Грузии впервые отмечается День памяти жертв тоталитарных режимов. Один из инициаторов учреждения этого дня, депутат парламента Георгий Канделаки, говорит, что отныне Грузия записала себя в ряды тех стран, для которых важна не только своя собственная свобода, но и свобода других государств. И еще.
Причина, из-за которой эта дата очень важна, это то, что пакт Молотова-Риббентропа впервые с полной остротой ввел в общеевропейскую дискуссию понимание того, что такое сфера влияния. То есть именно то, что с таким рвением стараются узаконить и легитимизировать сегодняшние российские правители. Несмотря на то, что все произошло в ином контексте, несколько моментов, инстинктов или целей, что двигали Советским Союзом, к сожалению, все еще присутствуют.
По словам Георгия Канделаки, кроме того, что в Грузии ежегодно будет отмечаться этот день, существенное внимание уделят и изучению наследия тоталитарных режимов. Для этого соответствующее постановление от 21 июля предполагает разработку новых учебников и учебных программ для учащейся молодежи.
Материал Джимшера Рехвиашвили озвучил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кефи Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. Сейчас краткая сводка новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В родовом селении Рамзана Кадырова Центаруй Курчилоевского района Чечни ранним утром вошла крупная группа боевиков. Сведения об этом событии происходят крайне противоречивые. Есть информация от президента Чечни, от анонимных источников в органах и от самих боевиков. Все версии различаются кардинально. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, группа численностью до 30 человек зашла в село в 4:30 и подожгла несколько домов. После чего в бой вступили милиционеры и сотрудники охраны президента Чечни. К вечеру появились официальные данные местного СКП. При нападении погибли 5 милиционеров, около 20 человек ранены. Сообщается также, что в ходе операции, которую руководил президент Чечни Рамзан Кадыров, убиты 12 боевиков. Католикос патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илья II, выступил с инициативой передачи общественности земель, находящихся в собственности церкви. Как сказал патриарх на сегодняшней проповеди, в Грузии очень остро стоит демографический вопрос. По его словам, некоторые села страны, где есть прекрасная почва и можно получить хороший урожай, пустуют. Патриарх привел в пример существующие в Израиле специальные села, где население вместе осуществляет сельскохозяйственные работы и вместе делит урожай. Церковь Грузии владеет несколькими тысячами гектаров земли. Я готов передать эту землю людям, которые создадут такие села. В этих селах будут храмы, школы, места отдыха. Думаю, что мы сформируем концепцию в связи с вышеуказанным вопросом, сказал патриарх. По его словам, в селах непременно должна жить молодежь, которая должна умножать нацию. По заявлению патриарха, он говорил об этом с президентом страны, и власть заинтересовалась этим вопросом. В Хасавюртовском районе Дагестана убиты 4 боевиков. Сообщается, что около полуночи на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт милиционеры попытались остановить 2 легковые машины для проверки документов. Находившиеся в них люди не подчинились требованию и открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все нападавшие были убиты, их личности уже установлены. По информации правоохранительных органов, среди убитых лидер местных экстремистов Нариман Сатиев, находившийся в федеральном розыске. По сообщению российских СМИ, между Тбилиси и Владикавказом начал ходить маршрутный микроавтобус. Рейс был восстановлен по инициативе одного из владикавказских водителей, который оформил соответствующее соглашение с грузинскими коллегами. В частности, микроавтобус марки «Форд Транзит» отвозит пассажиров к контрольно-пропускному пункту Казбеги-Верхний Ларс. После прохождения таможенных процедур по ту сторону границы пассажиры пересаживаются в микроавтобус маршрута «Ларс-Владикавказ». Стоимость поездки составляет 100 лари. В Дрездене совершена попытка поджога на новом еврейском кладбище. Злоумышленники зажгли пламя у дверей здания для траурных церемоний. Полиция разыскивает свидетелей, которые могли видеть скрывшихся преступников.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кефи Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали, в Тбилиси, 21 час 33 минуты. Слушайте во второй части нашей программы. Организация «Матери Беслана» и «Голос Беслана» требуют принятия закона о жертвах терактов.
Принятие закона о статусе жертвы террористического акта означало бы то, что государство не отвернулось от этих людей, не бросило их.
В Грузии беженцы протестуют против выселения их в регионы и нежелания властей прислушиваться к их проблемам.
Оттуда выгнали грузин, сейчас грузины своих соплеменников отсюда выгоняют. А куда этим людям деться вообще?
Продолжаем программу. 1 сентября 2004 года группа вооруженных людей в Беслане захватила в качестве заложников 1128 человек, детей и их родителей, загнав их в спортзал школы номер один. В течение трех дней террористы удерживали заложников. В результате военной операции погибло свыше 350 человек, мирных жителей и военнослужащих. Половина погибших – несовершеннолетние лица. Свыше 500 человек было ранено. Организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» считают необходимым принятие закона о жертвах терактов, рассказывает Жанна Тарханова.
Приближается очередная годовщина террористического акта в Беслане, искалечившего сотни человеческих судеб. Однако до сих пор в России, где теракты происходят на протяжении последних двух десятилетий регулярно, люди, оказывавшиеся жертвами этих трагедий, остаются социально незащищенной категорией граждан. О необходимости принятия закона, защищающего права жертв терактов, заговорили пострадавшие в теракте в Бесланской школе еще 5 лет назад. Организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» считают необходимым принятие закона о жертвах терактов. В ноябре прошлого года в республиканский парламент матерями были представлены предложения по законопроекту. В частности, пострадавшие считают необходимым предоставление ежегодного медицинского обследования для пострадавших, реабилитации, выплаты ежемесячных пособий. После неоднократных обращений в Госдуму и Совет Федерации инициативу бесланских матерей поддержали федеральные чиновники. Сейчас законопроект пока находится на рассмотрении в комитетах Госдумы России. Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана», убеждена, что статус жертвы теракта необходим, чтобы государство не уходило от ответа.
Заботу и ответственность должно нести государство. И принятие закона о статусе жертвы террористического акта означало бы то, что государство не отвернулось от этих людей, не бросило их.
Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева считает, что
закон о статусе жертв терактов, конечно же, нужен. И прежде всего, наверное, не только для того, чтобы обеспечить какими-то льготами, правами определенный сегмент российского общества. Но еще, может быть, этот закон даст возможность власти контролировать те органы, которые должны обеспечивать безопасность населения прежде всего,
полагает Анета Гадиева. Потерпевшие считают, что законопроект, вероятно, еще не скоро будет принят, так как для этого решения нет политической воли руководства страны.
Закон пока принять не могут, потому что под законом этим подразумевается, что нужно выделять большие суммы денег. А у правительства на решение этих задач нет такой суммы. Так как, в общем-то, потерпевших от терактов много, им нужно будет определенные льготы и, соответственно, определенная сумма. Пока нет таких сил, кроме наших, чтобы закон был принят.
Убеждена Нета Гадиева. По мнению Сусаны Дудиевой, проблема защиты жертв терактов актуальна еще и тем, что число таких жертв продолжает расти, и угроза террористических актов на Северном Кавказе будет сохраняться, пока федеральная власть не приступит к продуманной политике в регионе и в то же время к более жестким мерам по наказанию террористов. Лариса Кудзеева стала инвалидом 3 сентября 2004 года. Во время штурма школы она укрывалась со своими двумя детьми и остальными заложниками в столовой, когда один из террористов бросил в них гранату. Лариса уже перенесла 22 операции. Предстоит еще несколько. За прошедшие 6 лет Лариса только один раз смогла пройти реабилитационный курс в санатории. Североостинские чиновники убеждали ее в том, что бывшим заложникам отдых в санатории положен только один раз в 3 года. Лариса убеждена, что закон о защите жертв терактов необходимо было принять намного раньше.
Но и хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя людьми, прежде всего, чтобы более внимательно к нам относились, чтобы не ходить по разным инстанциям и не просить о себе и о своей болезни, что надо и то, и то.
Ставшая инвалидом в результате теракта, Лариса Кудзеева говорит, что ждет от российских чиновников того же, чего и 6 лет назад, когда прикрывала собой детей в спортзале первой бесланской школы. Что она и все остальные заложники не окажутся опять лишними в этом обществе. Что они – люди, не лишние в этом государстве. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Балкарские общественные организации в очередной раз потребовали раздела Кабардино-Балкарии на Кабарду и Балкарию. Инициативу по разделу поддержал и ряд кабардинских общественников. Зачем делить республику, выяснял Мурат Гукемухов.
Озвучил мотивы к отделению.
Ну, не решается ни один вопрос. Закон объединил нас на равноправных условиях, не выполняется. Закон СССР и РСФСР 9 января 1957 года о создании национальной автономии Балканского народа не выполняется. Закон об реабилитации репрессированных народов, о восстановлении районов исторического проживания на момент высылки не восстанавливается. Взяли всю землю, отобрали, взяли резервации, загнали. Над нами издеваются. Нам приходится решать так, чтобы народ наш не вымер, чтобы мы были субъектообразующим народом, как прописано в Конституции.
Болгарский общественник подчеркнул, что речь идет не о выходе из состава России. Этот крест болгарцы будут нести до конца.
Мы не хотим выходить из состава России. Нас Бог проклял и сделал так, что мы в этой стране живем, и нам придется с этим мириться, хочешь, не хочешь. Это крест наш не только болгарского народа, а всех остальных народов и людей.
Это был заместитель председателя Совета старейшин болгарского народа Руслан Бабаев. Кабардинские общественники, судя по всему, тоже не против раздела. Вопрос лишь в том, в каких границах будут делить республику. И здесь назревает явный конфликт – спор о горных пастбищах. По мнению лидера кабардинских общественников Ибрагима Яганова, поделить республику на Кабарду и Балкарию невозможно. Как и горцы всего мира, балкарцы спускаются с гор на равнину, то есть на историческую территорию Кабарды. Поэтому, считает Яганов, республику можно поделить только на Балкарию и Кабардино-Балкарию.
На той территории, которой они считают Балкария, проживает около 40% балкарского населения. Остальные 60% проживают на той территории, которую они все-таки признают Кабардой. И одновременно, живя в Кабарде, владеть Балкарией и сдавать ее в аренду кабардинцам, которые хотят держать скот в горной части, и фактически или... кабардинские села будут отрезаны от животноводства, или же им придется брать в аренду отгонные пастбища, которые исторически всегда принадлежали этим же селам.
Это был председатель кабардинского национального движения Адгихаса Ибрагим Яганов. Идея раздела коммунальной республики не нова. С подобными требованиями недавно выступали черкесские организации в соседней Карачаево-Черкесии. Эти две республики близки и географически, и по этническому составу. Тогда черкесские общественники подверглись мощному давлению со стороны федеральных чиновников и специальных служб. Не надо быть аналитиком, чтобы предположить, что и в отношении балкарских организаций исключений не будет. В стране всеобщей любви к административному центру подобные инициативы невозможны. Это вопрос принципа для тех, кто всерьез решил, что межнациональных проблем в России нет и упразднил Министерство по делам национальностей. Любые уступки в этом направлении невозможны, потому что воспринимаются как угроза всеобщего взрыва. Показательный пример. В 2005 году, когда жители Карачаева-Черкесии захватили кабинет президента и потребовали его отставку, в ту пору полпред Дмитрий Казак заявил, что ни при каких обстоятельствах это требование не может быть выполнено. В противном случае тогда по всей России запылают кабинеты губернаторов. Тогда беспорядки, организованные людьми, протестовавшими против засилия криминала в республике, были истолкованы как организованные исламским подпольем. А заявление балкарцев, да еще и в канун утверждения парламентом кандидатуры президента Кабардино-Балкарии на второй срок, как происки его политических оппонентов. Это проще, чем обсуждать межнациональные проблемы и всерьез заниматься гармонизацией многонационального общества. По мнению правозащитника и знальчика Валерия Хатажукина, в республике аргументированно могут заявить о своей дискриминации не только балкарцы. Кабардинцы, что, дескать, власти демонстрируют лояльность балкарцам за счет их национальных интересов. Русские, что балкарцы и кабардинцы в своем стремлении поделить республиканский Олимп и вовсе забыли об их существовании. Это такой же бесконечный спор, как, например, что такое Крым, провинция Украины, историческая территория России или исконная земля крымских татар. Беда в том, что в интерпретации местных краеведов спор вышел далеко за рамки исторического прошлого и затерялся в глубинах библейских легенд. Споры о том, кто были по национальности Адам и Ева, здесь обычное дело. Некоторые местные историки даже доказали по форме жилища, что их этносы проживали у Эльбруса еще с тех пор, когда он был действующим вулканом. Можно было бы посмеяться, если бы на этой ереси не выросло целое поколение, которое цитирует революционные труды местных историков, как хунвейбины цитатники Мао.
Это был наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Тбилиси беженцы из Абхазии и Южной Осетии начали массовые акции протеста против их насильственного выселения властями из мест прежнего проживания в Тбилиси в другие дома, непригодные для проживания, или в регионы. Некоторые из беженцев прибегли к крайним мерам протеста, зашили себе рты и объявили бессрочную голодовку. Группа депутатов грузинского парламента побывала недавно в Мигрелии, куда переселяют беженцев. Условия для их жизни в этих отдаленных населенных пунктах оказались катастрофическими. В корпусах для беженцев нет воды, отопления, электричества, в поселках отсутствует социальная инфраструктура. Кроме того, они находятся практически на границе с де-факто Абхазией, а это вызывает опасения, что может обостриться и без того весьма сложная ситуация. Об этом в интервью моему коллеге Демису Паландову предупреждает депутат грузинского парламента Гия Цагарейшвили, который тоже побывал в одном из таких поселков.
Сегодня происходят такие, я бы сказал, драматические события, да, когда акции беженцев уже превратились в действия, которые вызывают даже шок. Скажите, с чем связан именно такой накал страстей?
Сложный вопрос, по-моему. Правительство Саакашвили, сам Саакашвили, как бы разделил беженцев на две категории. Беженцы из Абхазской войны, с той поры где-то уже 18 лет, и беженцы вот из последнего конфликта из Хинвальского региона, из Ахалгори и близлежащих грузинских деревень. Из Абхазии, вы знаете, где 300 тысяч человек у нас в Грузии беженцами зарегистрированы. А из Хинвальского региона это где-то 28 тысяч. Вот эти 28 тысяч человек, как бы привилегированные беженцы, если можно это так сказать, эти люди получают или дома обустроенные, или получают компенсацию 10 тысяч долларов. А что касается вот беженцев из Абхазии, то эти люди, это вообще катастрофическая ситуация, и я согласен с вами, это драматическая ситуация. У них нету почти ничего, от государства ничего не получали, никогда, почти никогда ничего не получали. Этих людей выгоняют из рынков, вообще выселяют из Тбилиси, выселяют где-то за 400 километров, за 300 километров. Я был там, посмотрел вот эти корпуса, куда хотят заселить этих людей. А там, я думаю, это вообще концлагерь какой-то.
Акции протеста. Люди зашивают себе рот, да. Там объявляют голодовку. Да. Но существует судебная система. Ведь то, что делается, это не может соответствовать закону. Да. Поданы ли какие-то иски в суд? Есть ли какие-то вот действия юридического характера?
Я вам скажу сейчас. Где-то год тому назад правительство Саакашвили создало программу обеспечения жильем и пропитанием этих беженцев из Абхазии. Но я вам скажу точно, эта программа не работает. Там точно прописано, что правительство берет обязательство, чтобы передать вот этим людям, этим семьям собственность, вот те квартиры, где они сейчас живут. Там были там гостиницы во время Советского Союза, там турбазы какие-то, городки военных. Вот там заселили этих людей где-то 20 лет тому назад. А сейчас оттуда выселяют, понимаете? А обязательство правительство где-то год тому назад взяло на себя, чтобы передать вот эти квартиры собственность этим людям. И это успокоило этих людей. Они знали, что у них есть кровля, у них есть квартиры. Ну, это сложно назвать квартирами, но все-таки. Там не течет, там обустроились эти люди. И если сейчас говорить о судебных исках, то это такие иски у нас в Грузии вообще никаких перспектив не имеют, я думаю. С кем надо судиться? С государством? А что надо требовать от этих людей, которые тебе говорят, что вот мы там построили какие-то корпуса или там обустроили, и давай езжай за 400 километров вдоль административной границы с Абхазией, заселяют этих людей. Там прекрасная природа, там море и все, но там невозможно. Там нету ничего, ни социальных условий, нету там работы для этих людей. А эти люди жили в Тбилиси, они работали на рынках, работали по улицам, работали на стройках. Что самое главное, до выборов, до местных выборов, и у Гулава, и Саакашвили говорили, что вот те беженцы, которые жили в Тбилиси за эти года, вот они стали тбилисцами.
Они горожане, их никуда не будут выселять. Беженцы дали свои голоса за вот правительственную программу, за национальное движение, за Угулава, за Саакашвили. А вот закончились эти выборы, и сейчас их всех выгоняют отсюда.
То, что их переселяют на границу Абхазии, да. Не создаст ли там это напряжение?
Знаете, вот одно селение, это где-то за километр от Ингургеси, от Каскада. Это селение Потсхо называется. Там жили рабочие, которые трудились на постройку вот этого ГЭСа. Рабочие уехали где-то 15-20 лет тому назад. Там никто не жил. Там очень трудные условия для жития и для учебы, и для всего. Там нету ни школьных заведений, там нету ни амбулатории, там вообще ничего нету, понимаете? Там маленький магазин я был где-то неделю тому назад. Там катастрофическое положение, понимаете? И я с вами соглашусь, когда вот людей так выселяют тысячами, и там может криминальная ситуация тоже измениться в регионе. Это взрывоопасный регион. От вот этого селения до административной границы где-то 2 километра и 3 километра. Это очень, очень сложная ситуация.
Это был Георгий Цагаришвили в интервью Демису Паландову. Он выражает опасения, что переселение беженцев на границу с де-факто Абхазией может обострить и без того сложную ситуацию в регионе.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 23 августа отмечался Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в живой товар и подвергаются эксплуатации. По статистике ООН, 80% жертв трафикинга – женщины, половине из них даже не исполнилось и 18 лет. Из Азербайджана – Джаваншир Агамалиев.
Я приехала из глубинки, работала здесь в кафе. К нам в кафе очень часто заходила одна женщина и торговала шмотками. Как-то она мне сказала, что давай вместе поедем в Турцию, и ты тоже привози товары, будешь хорошо зарабатывать. Вот я и согласилась. Когда приехали, меня отвезли в одно закрытое место. Оттуда невозможно было выйти. Мой собеседник, условное имя которой Гюльназ, является жертвой трафикинга. Она говорит, что 2 года подвергалась сексуальной эксплуатации в городе Гушадасы в Турции. Кроме нее, в этом помещении содержались девушки из Украины, России и Азербайджана. 2 года меня держали в закрытом помещении. Туда приходили специальные клиенты, и мне приходилось обслуживать 10-15 клиентов в день. Гюльназ говорит, что в Турции достаточно женщин из Азербайджана, которые подвергаются сексуальной эксплуатации. Член комитета юридической политики и законодательства Рафаэль Джабраилов говорит, что по расчетам ОБСЕ годовой оборот трафикинга на черном рынке составляет 20 миллиардов долларов. Из 100% жертв торговли людьми 80% составляют женщины, а 18% дети и подростки. По словам депутата, за 2009 год в Азербайджане было возбуждено 70 уголовных дел по факту трафикинга. По этим преступлениям было выявлено 65 лиц, 18 преступных групп и одна организованная преступная группировка. За проституцию в административном порядке были наказаны 749 женщин. Сотрудник управления по борьбе с трафикингом МВД Азербайджана Арас Бабаев говорит, что за 7 месяцев этого года было выявлено 57 фактов такого рода преступления. 25 человек было привлечено к уголовной ответственности, были определены 27 жертв, из которых 17 были устроены в специальные приюты. Руководитель общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехребан Зейналова говорит, что по сравнению с предыдущими годами, в 2010 году обращение жертв в их объединение значительно уменьшилось. Мехребан Зейналова оценивает это как результат борьбы с торговлей людьми. В прошлом году количество жертв, помещенных в приют, было 49, а сейчас уже 8 месяц, как это количество не превышает 11 человек. По словам Зейналовой, на сегодняшний день жертвы в основном перевозятся в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и в Иран. А раньше в этом списке были Пакистан и Индия. Руководитель миграционного центра Азербайджана Алюфсат Кулиев тоже говорит, что в Азербайджане есть значительное продвижение в борьбе с трафикингом. Но в борьбе с трафикингом, в частности у нас, остаются безнаказанными организаторы и люди, финансирующие это преступление. Торговля людьми связана с международной преступностью и объединяет в себе колоссальную преступную сеть. Но, к сожалению, в Азербайджане ни разу не разоблачали такую сеть. Вот уже 3 года, 23 августа, отмечается как Международный день борьбы с трафикингом. Во многих странах мира проводится кампания «Голубое сердце» или «Голубая лента». С этого года и в Азербайджане началась такая кампания.
Из Баку был Джаваншер Агамалиев. В течение последних недель грузинское общество активно обсуждает возможное проведение гей-парада в Грузии. Несмотря на то, что власти официально об этом не заявляли и тем более никак не комментируют эти слухи, определенная часть общества угрожает воспрепятствовать параду любыми путями. В Батуми на этой неделе прошли несколько акций протеста представителей молодежи и православного духовенства с шествиями от Батумского кафедрального собора Пресвятой Богородицы к церкви Святой Варвары. С чем связано такое отношение к сексуальным меньшинствам в грузинском обществе и почему эту тему используют в целях политических спекуляций? В материале Ноны Суварян.
На слухи о возможном проведении гей-парада откликнулась грузинская патриархия. Она распространила заявление, в котором обращается к властям с просьбой не допустить публичного шествия последователей Содома и Гоморры во избежание общественного возмущения и беспорядков. О том, что в Грузии намерены провести гей-парад, говорили еще в 2007 году. Этот слух и тогда вызвал серьезный протест, и часть общества собралась воспрепятствовать проведению парада. В очередной раз о его проведении активно заговорили несколько недель назад. Еще раньше об этом говорил представитель оппозиции партии «Свобода» Сандро Брегадзе, который утверждает, что информацию об этом получил еще в апреле от одной неправительственной организации. Брегадзе также говорит, что в проведении гей-парада заинтересованы власти Грузии.
Власть Грузии, власть, которая служит интересам других стран, они хотят провести такие мероприятия, потому что они получают большие финансирования из некоторых западных структур. Они хотят искоренить все грузинские традиции, большой вероятностью, если кто-нибудь проведет такое мероприятие, как гей-парад или Тбилиси, или Батуми, это послужит тому, что будут большие беспорядки. Ко мне обращались из некоторых районов Грузии очень многие, и они хотели приезжать или Тбилиси, или Батуми.
Инклюзив – одна из тех немногих организаций, которая защищает права сексуальных меньшинств. Руководитель организации Паата Сабалашвили рассказывает, что у многих людей были случаи дискриминации на почве сексуальной ориентации, хотя мало кто говорит об этом. При этом Сабалашвили подчеркивает, что власти не пытаются защитить права этих людей. Что касается скандала по поводу проведения гей-парада, по словам Сабалашвили, это делается в целях политизации этого вопроса и демонизации правительства, которое якобы пытается разрушить грузинские ценности. В свою очередь, этим вопросом манипулирует и правительство, которое делает такого же рода заявления перед проведением акции протеста оппозиции.
К сожалению, наши власти не высказываются гомофобно, к сожалению, потому что в таком случае мы бы могли более эффективно поработать с ними, но они в то же самое время игнорируют этот вопрос и очень часто используют этот момент для шантажа, для вербовки разных людей. Но за рубежом, где они хотят начертать свою репутацию, они присоединяются к разным заявлениям Евросоюза в автоматическом режиме. Но это происходит без диалога у себя в стране. То есть это все как бы бутафория для такого имиджа Грузии, который реально не существует.
У любого традиционного общества на подобного рода мероприятия была бы одинаковая реакция. И Грузия не представляет исключений, считает директор Центра социальных наук Марина Читашвили. При этом она говорит о других причинах, порождающих подобные сплетни.
Что касается всего этого, мне кажется, что это буря в чашке, так что на это я серьезно не обращаю внимания. Мне всегда интересно, что скрывается более важным для Грузии, когда поднимается любой такой скандал. У меня нет всей информации, которая, в общем-то, сейчас происходит в Грузии или вокруг Грузии. Но, во всяком случае, как всегда, когда была какая-нибудь вот такая, будем говорить, искусственно вызванная тема, в это время происходило более значительное, чем, допустим, тоже гей-парад.
Психолог Марина Чавчаница говорит, что общество никогда и не созреет, если ему постоянно будут угрожать проведением гей-парадов.
В грузинском обществе в последнее время слишком сильно возрастает
родилось такое-то, такое неприятие, инакомыслие или иных действий. Они даже уже в последнее время перестали слушать, когда с ними кто-то говорит. Каждый говорит то, что считает нужным говорить сам, а других не слушает. Вот эта нетерпимость, я не знаю, чем она порождена. У меня такое ощущение, что вообще общей безнадежностью, агрессивностью, у каждого свой способ ведения мира, и они правдами и неправдами стараются это доказать.
Это была психолог Марина Джавчанидзе в материале «Ноны Суварян» о сторонниках и противниках возможного проведения гей-парада в Грузии. На волнах эхо Радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Вочоришвили. До завтра. Всего вам доброго.